Развалина, уже давно ничего не понимавшая, притом и глухота ее одолевала, только помотала головою. «Ви-ви, вы allez voir!» «Да-да, вы сейчас увидите!» Французский. «Мсье Лужин, пожалуйста!» Молодой путешественник поклонился, вышел и возвратился вскоре. Кёльнер выступал за ним и, улыбаясь во весь рот, нес блюдо, на котором виднелся большой черный рак. «Вуаси, мадам! Вот, сударыня!» Французский. Воскликнул Лужин. «Теперь можно приступить к операции рака!» «Ха-ха-ха-ха!» Русские люди всегда первые смеются собственным остротом. «Хе-хе-хе!» Снисходительно в качестве патриота и покровителя всяких отечественных продуктов отозвался князь Коко. Просим читателя не удивляться и не негодовать. Кто может отвечать за себя, что, сидя в партере Александринского театра и охваченный его атмосферой, не хлопал еще худшему каламбуру? «Мерси, мерси!» «Благодарю, благодарю, французский», — промолвила графиня. «Allons, monsieur Fox, montrez-nous ça!» «Ну, господин Фокс, покажите нам это», — французский. Кёльнер поставил блюдо на круглый столик. Произошло небольшое движение между гостями. Несколько голов вытянулось. Одни генералы за карточным столом сохранили невозмутимую торжественность позы. Спирит взъерошил свои волосы, нахмурился и, приблизившись к столику, начал поводить руками по воздуху. Рак топорщился, пятился и приподнимал клешни. Спирит повторил и участил свои движения. Рак по-прежнему топорщился. «Mais que doit-elle donc faire?» «Но что же он должен делать?» «Французский», — спросила графиня. «Elle se doit rester immobile et se dresser sur sa queue». «Он должен оставаться неподвижным и подняться на своем хвосте», — французский. Отвечал с сильным американским акцентом господин Фокс, судорожно потрясая пальцами над блюдом. Но магнетизм не действовал. Рак продолжал шевелиться. Спирит объявил, что он не в ударе, и с недовольным видом отошел от столика. Графиня принялась утешать его, уверяя, что даже с мсье Юмом случались иногда подобные неудачи. Князь Коко подтвердил ее слова. Знаток апокалипсиса и Талмуда подошел украдкой к столику и быстро, но сильно толкая пальцами в направлении рака, также попытал свое счастье, но безуспешно. Признаков каталепсии не оказалось. Тогда призвали Кёльнера и велели ему унести рака, что он и исполнил с прежней улыбкой во весь рот. Слышно было, как он фыркнул за дверями. В кухне потом много смеялись «über diese Russen» над этими русскими, немецкий. Самородок, который продолжал брать аккорды во время опытов над раком, придерживаясь минорных тонов, потому нельзя ведь знать, как что действует. Самородок сыграл свой неизменный вальс и, разумеется, удостоился самого лестного одобрения. Увлеченный соревнованием граф Икс, наш несравненный дилетант, смотри главу первую, сказал шансонетку своего изобретения, целиком выкраденную у Оффенбаха. Ее игривый припев на слова «Кель оф, какой яйцо, какой бык» французский, заставил закачаться вправо и влево почти все дамские головы. Одна даже застонала слегка, и неотразимое, неизбежное слово «шарман, шарман» — «очаровательно, очаровательно» — французский — промчалось по всем устам. Ирина переглянулась с Литвиновым и опять затрепетала около ее губ то затаенное, насмешливое выражение. Но еще сильнее заиграло оно несколько мгновений спустя. Оно приняло даже злорадный оттенок, когда князь Коко, этот представитель и защитник дворянских интересов, вздумал излагать свои воззрения перед тем же самым спиритом. И, разумеется, немедленно пустил в ход свою знаменитую фразу о потрясении собственности в России. Причем, конечно, досталось и демократам. Американская кровь заговорила в спирите. Он начал спорить. Князь, как водится, тотчас принялся кричать во всю голову, вместо всяких доводов беспрестанно повторяя: «C'est absurde! Cela n'a pas le sens commun!» «Это нелепо! В этом нет здравого смысла!» Французский. Богач Фиников принялся говорить дерзости, не разбирая, к кому они относились. Талмудист запищал, сама графиня Ша задребезжала. Словом, поднялся почти такой же несуразный гвалт, как у Губарева. Только разве вот что. Пива не было до табачного дыма, и одежда на всех была получше. Ратмиров попытался восстановить тишину. Генералы изъявили неудовольствие. Послышалось восклицание Бориса. «Encore cette satanée politique!» «Опять эта проклятая политика!» Французский. Но попытка не удалась, и тут же находившийся сановник из числа мягко пронзительных, взявшись представить «le résumé de la question un peu de mots» «суть вопроса в немногих словах» французский, потерпел поражение. Правда, он так мямлил и повторялся, так, очевидно, не умел ни выслушивать, ни понимать возражения, и так, несомненно, сам не ведал, в чем, собственно, состояла «la question», что другого исхода ожидать было невозможно. А тут еще Ирина из-под тишка подзадоривала и натравливала друг на друга споривших, то и дело оглядываясь на Литвинова и слегка кивая ему. А он сидел как очарованный, ничего не слышал и только ждал, когда сверкнут опять перед ним эти великолепные глаза, когда мелькнет это бледное, нежное, злое, прелестное лицо. Кончилось тем, что дамы взбунтовались и потребовали прекращения спора. Ратмиров упросил дилетанта повторить свою шансонетку, и самородок снова сыграл свой вальс. Литвинов остался за полночь и ушел позднее всех. Разговор в течение вечера коснулся множества предметов, тщательно избегая все маломальски интересное. Генералы, окончив свою величественную игру, величественно к нему присоединились. Влияние этих государственных людей сказалось тотчас. Речь зашла о парижских полусветских знаменитостях, имена и таланты которых оказались всем коротко известными. О последней пьесе Сарду, о романе Абу, о Кати в Травиате. Кто-то предложил играть в секретари, о секретер, но это не удалось. Ответы выдавались плоские и не без грамматических ошибок. Тучный генерал рассказал, что он однажды на вопрос «Qu'est-ce que c'est que l'amour?» «Что такое любовь?» французский, отвечал «Une colique remontée au cœur» «Колика, поднявшаяся к сердцу» французский, и немедленно захохотал своим деревянным хохотом.